Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Несколько часов отделяют нас от того радостного и долгожданного события, когда мы, наконец, уже сможем сказать друг другу «Христос воскресе!». Пройден путь Святой Четыридесятницы, вместе со Христом мы прошли по пути Страстной Седмицы. И сегодня Великая Суббота, которую часто называют Днем Тишины. А что происходило тогда, в этот день, когда завершался земной путь Спасителя?
Если мы посмотрим на ход богослужения нашего православного, которое совершается во всю Страстную Седмицу, мы увидим, что буквально нам не нужно даже вспоминать сюжеты. Если мы участвовали в богослужении, если мы стояли даже на службе и просто слышали, то мы будем знать, что происходило в каждый из дней, в каждый из моментов. И вот самый насыщенный на события день – это была пятница, где Христа, да, с самого утра и пытали, и мучили, и били, и распяли на кресте, и успели его же и снять с креста, потому что день субботний запрещал евреям всяческую работу, вот, и в субботу снимать нельзя было тело с креста, и получалось, что если не снять в пятницу, то люди должны были бы видеть эти тела, несмотря на то, что евангелист указывает, что была зима и днем холодно, но все-таки летом-то было достаточно тепло и жарко. И тело, провисевшее несколько дней, тоже потом бы никому не хотелось убирать. Поэтому, как только они убедились в смерти или кому-то помогли скорее умереть, то сразу же сняли тела. Мы видим, что тело Иисусова особенно просили у Пилата и погребли в гробе. И вот гроб закрыт камнем, хоронили наспех, поэтому не успели многие обряды завершить. То есть вот следы, которые на Туринской плащанице обнаружены учеными, они как раз-таки свидетельствуют. Вот почему кровь там запекшаяся осталась? Потому что если бы хоронили в спокойном порядке, то, естественно, никакой крови не было, и успели бы все обмыть, умаслить, обвить винтами, ну, все, о чем мы говорили. Но вот о том, что была спешка, и вот этот огромный день, он волей-неволей заканчивался. И все разошлись по домам, потому что наступала суббота. И в субботу мы видим то, что ничего не происходит. Суббота – это день покоя. Ученики по своим домам или собравшись вместе испытывают чувство ужаса. И здесь ни в коем случае нельзя их как-то осуждать или обвинять. Мы не знаем, как мы бы на их месте себя бы вели, потому что легко нам рассуждать с высоты нашего знания о том, что Христос воскреснет и подарит нам всем жизнь. А у них закончилась вся жизнь, потому что они, многие поставили все на кон. Петр от жены ушел, кто-то отца своего бросил с братьями, кто-то карьеру какую-то не лишился возможности поставить и создать. И все, о чем он говорил, и все, чего обещал учитель своим ученикам, оно не сбылось. Его схватили, его, как обычного человека, терзали и мучили. Его, в конце концов, убили, и вот похоронили в гробнице. И о чем дальше жить? И правильно, во-первых, почему тишина и почему молчание? Почему домолчит всякая плоть человечья? Ну, во-первых, потому что даже чисто теоретически говорить-то не о чем. То есть, как дальше будет, они не знают, они не понимают. Описать словами или выражениями, эмоциями всю боль, всю трагедию происшедшего невозможно. Плачут и женщины, переживая о том, что даже не успели достойно проводить последний путь своего учителя и Господа. И вот мы видим, что минувши субботе, рано-рано поутру идут жены, которых мы называем мироносицы. Почему? Потому что они тащили за собой вот эти алавастры, сосуды. Почему рано поутру? Потому что дело-то тонкое. Уже человек похоронен. Не принято было тревожить. Да и мы помним, что охрану выставили представители правящей такой организации, да, фарисеи. Они очень смущались тем, что Христос налево и направо говорил, что Он воскреснет. И об этом знали и простые люди. И поэтому они очень боялись, что ученики выкрадут тело и скажут: «Оп, а Христос воскрес». И женщины, чтобы избежать свидетелей, шли. И тут тоже такой момент, момент смелости, момент самоотверженности. Идут женщины, их не так много, но и не так мало. Рано, рано поутру. Ну, кто куда может двигаться после поздней тяжелой ночи? Их любой бы встретившийся человек мог бы посчитать блудницами и отправить на суд еврейский, а за это побивали камнями. То есть они тоже рисковали, рисковали всем. Но их преданность и любовь к Богу была настолько высокой, что они даже не думали об этом. Они просто тащили эти алавастры, и, наверное, вот как мы видим, только ближе к концу пути они все-таки задумались, а как они попадут-то в гроб? Камень огромный и тяжелый. И вот они эту мысль мыслят, а сами идут, они не останавливаются, не возвращаются назад. И, конечно, то, что они видят у гроба, не может их, конечно, не повергнуть в ужас, в удивление, не может не найти на них страх. Они видят, что камень отвален от гроба, что все стражи лежат, и что на камне сидит человек в белой одежде, как потом оказывается, это ангел, который спрашивает у этих женщин, кого они, собственно, ищут. И как мы слышим потом в пасхальных песнопениях, что ищете живого с мертвыми, да? Не зде, но воста. Он воскрес. И вот эта новость, она уже попадает в наши сердца сегодня. Я очень рекомендую тем людям, кто не часто посещает православное богослужение, обязательно побывать на службе Великой Субботы. Потому что бытует мнение, что самое праздничное богослужение в году, самое торжественное – это Пасха, ночная сама служба, но это не так. Если вы обратите внимание, вы приходите в храм на Пасху, уже все в красном, все радуются, все друг друга уже поздравляют, потому что осталось там 5 минут. Самое торжественное, самое необычное, зрелищное богослужение – это богослужение Великой Субботы. Потому что начинается оно с такого постного состояния, с грусти, с печальной. Вот, и совершается оно обычно, начинается в черном облачении. В этот день было принято, чтобы праздник воскресения Христова встретили вместе с верующими все те, кто долгое время готовились к крещению. Было принято, чтобы они именно в этот день приступали к таинству вхождения в церковь. Поэтому специально для них читались многократные, множественные отрывки из Ветхого Завета. И обычно вот прямо за литургией совершалось крещение. И потом со свечами шли в храм эти новокрещенные люди, о чем нам напоминает песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися», и могли уже соучаствовать в богослужении, впервые причащаться святых христовых тайн и затем праздновать полноценно праздник Святой Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Именно поэтому это богослужение такое длинное, такое непростое, но внезапно с апостольского чтения оно полностью меняется, видоизменяется, и мы не слышим привычного радостного песнопения «Аллилуйя», А мы слышим отрывок псалма: «Воскресни, Боже, суди земле, как ты царствуешь вовек». И мы видим, что по-другому поет хор. В алтаре переоблачается духовенство. И Евангелие читается уже в светлых, радостных, белых ризах. И читается Евангелие вот как раз-таки с той историей, которую я сейчас рассказываю вам. Фактически воскресное Евангелие читается за богослужением. И мы хоть и не приветствуем друг друга еще этими словами, потому что новость была настолько удивительной, настолько еще не переваренной, настолько не продуманной, не прочувствованной, настолько не распространилась, что в нее еще вот очень сложно поверить. Однако церковь уже поет торжественный тропарь воскресению Христову. У нас на каждый из восьми гласов существует специальный воскресный тропарь. И вот мы слышим, что воскресный тропарь второго гласа, если люди приходят освящать свои пасхальные яства сегодня, а не завтра, то священник будет не с пасхальным тропарем освящать, а именно с пением этого тропаря. «Егда снешелась и к смерти животе бессмертной». И мы предпразднуем Пасху. Мы медленно входим вот в это богослужение, готовим себя и свои души. В этот день не принято готовиться физически, убираться дома, готовить яство. Это все нужно было делать заранее, а этот день нужно приготовить для своей души. И об этом нам напоминает вот как раз-таки уже цитированное мной песнопение, исполняемое вместо Херувимской: «Да молчит всякая плоть человечья». Мы молчим, мы вспоминаем о царе славы, который уже воскресает. Он сначала, как это и полагается, законом смерти, законом природы, созданной Богом, как любой смертный человек, а он, будучи по своему человечеству смертным, попадает, как куда попадал любой смертный, в ад. И как мы торжественно слышим в словах святителя Иоанна Златоуста: «Не смогла смерть переварить жизнь, не поняла сначала, кого проглотила и извергла из себя. Потому что там, где есть жизнь, никогда не будет смерти». Христос вошел в этот ад и не просто вернулся оттуда, а еще и, открывая, распахивая дверь, протянул руку, и это видно на иконе, потому что самого иконы момента воскрешения, воскресения Христа, ее нет. Мы видим только икону сошествия в ад. Потому что тот момент удивительный, его никак невозможно изобразить. Но он протягивает руку к тем людям, кто желает за ним выйти. И мы знаем, что благоразумный разбойник, святые праотцы, Адам и Ева и множество других святых людей праведной жизни, патриархов, пророков, последовали за Христом в райские обители. Он открывает для нас эту дорогу, тем временем, пока по земле, медленно, но верно, распространяется главная новость о том, что Христос воскрес.
Светлое Христово воскресение часто называют праздником из праздников, торжеством из торжеств. Что несет этот день, этот праздник всем нам?
Главную радость и главную новость. Вот если мы попробуем весь Ветхий Завет выразить двумя словами, то это будет два слова из богослужения утренней, которое у нас совершается вечером. Бог – Господь. Дело в том, что для древних людей это были два совершенно разных понятия. То есть божеств было множество. А вот Господь, Он мой Господин, Тот, Который меня охраняет, меня защищает, мне помогает. И вот свой Господин был у рыболовов, у моряков. И, естественно, у каждого города, например. То есть там в Афинах стояла огромная статуя Афины, и они, афиняне, очень следили за тем, чтобы никто из чужеземцев близко к ней не подходил, потому что вдруг он корзину с приношением принесет, и Афина раз и перестанет покровительствовать афинянам, а станет вот врагам покровительствовать. И поэтому это восприятие, что Бог и Господь – это одно лицо, было для ветхого человека очень удивительным. Именно это, эту новость принес Господь еврейскому народу, что я Бог, я единственный Бог, и я же и есть ваш Господь. А вот если мы попробуем весь Новый Завет двумя словами озвучить, то это как раз будут вот эти долгожданные слова, которые мы с грядущей ночи будем произносить еще 40 дней. О том, что Христос воскрес. Потому что, как в слове «Христос» содержится вся полнота, что Он Мессия, что Он Сын Божий, что Он пришел на землю, так и в слове «воскресение» полностью раскрывается вся история. Чтобы воскреснуть, нужно было умереть. Чтобы умереть, нужно было страдать. Чтобы страдать, для этого нужен был повод общественное служение. Для этого нужно было вырасти. А для того, чтобы вырасти, нужно было родиться. И поэтому всю историю Нового Завета мы заключаем в два радостных слова и приходим к результату, к тому, ради чего мы живем на этой земле, ради чего дана нам наша жизнь, чтобы туда вместе со Христом войти в Его Небесное Царство и наслаждаться, пребывать с Богом, с Его Пречистой Матерью, с Его святыми угодниками в непрестанной молитве, восхваляя и ликуя Его величие и блаженство. Но для нас, для людей земных, которые прежде всего даже праздник называют не столь воскресением, а сколь Пасхой, потому что к слову «воскресение» мы привыкли, так у нас обозначается седьмой день недели. Хотя это исключительно наша особенность. У наших братьев-украинцев, например, это называется «неділя», то есть «не делать ничего». В английском языке это «Sunday», «день солнца». А вот у нас, у русских, это день воскресный, когда мы вспоминаем Малую Пасху. То есть мы не ограничиваем себя на этом дне. Мы вспоминаем о том, что Христос воскрес буквально каждую неделю. Но когда мы говорим об этом дне, вот мы всегда используем слово «Пасха», что означает вообще-то никак не связанное с воскресением понятие «переход». Праздником Пасхи назывался день, в который евреи вышли из египетского плена, из египетского рабства после 10 страшных казней, которые Господь через Моисея и Аарона наслал на египетский народ. И переход для них был жизненно важным. Они освобождались и от уз несвободы. Они принципиально меняли свое существование. Они уходили в незнакомую землю. Также таким переходом становится для нас день воскресения Спасителя. Мы также освобождаемся от уз этой бренной земной жизни. Если Христос воскрес, воскреснет и наша душа. Мы не боимся смерти, потому что знаем, что за ней стоит новая, принципиально иная жизнь. И мы ничего не знаем о ней, как не знали евреи об обетованной земле. Но они мечтали, желали ее. И мы также желаем и мечтаем об этой обетованной небесной горнице, предуготованной и усланной, которая ждет нас, если мы дойдем до нее. Как евреи побросали все, что могли, чтобы унести на руках самое ценное, так и мы в этой земной жизни оставляем все то, что делает нас несвободными. Житейские дела, земные заботы, богатство и власть, привязанность к чему-то временному. И уносим с собой только драгоценное, то, что могла за нашу земную жизнь вместить наша душа. Те благие навыки, добродетели, которыми она обогатилась, привычку к молитве, к пощению, мысли о Боге, которая непрестанно должна витать в наших головах. И как теряя все, обретали все евреи, так и мы, теряя все то, что нам диктует этот мир, который лежит во власти зла, обретаем принципиально новое все вслед за нашим Господом, который, однако, мы знаем, не бросил учеников по своем воскресении, а не замедлил к ним явиться и общался до самого вознесения, пусть пребывая в ином теле, не физическом, к которому мы привыкли, но был всегда рядом с учениками. Так и мы, к слову, после ночной литургии обязательно по традиции освящается артос. Артос – это хлеб, который апостолы после того, как потеряли возможность сидеть с Христом, трапезничать, они оставляли для него место, не могли по-другому. И чтобы оно не пустовало, клали туда хлеб. И ученые-богословы спорят, вот сам ли это Христос подразумевается под артосом, или это место Божие, хлеб Божий. Но в любом случае это знак того, что Христос пребывает с нами. И этот артос, эту святыню, этот большой красивый хлеб, на котором есть печать с изображением воскресения Христова, вот он обносится за крестным ходом, как великая святыня, всю светлую седмицу, каждый день, и потом раздробляется среди верующих в знак того, что Христос в каждом из нас остается быть вовеки.
Давайте поговорим еще о пасхальных традициях. Вот уже сегодня, после обеда, ближе к вечеру, люди понесут в храмы такие красивые корзиночки, в которые положат покрашенные яйца, куличи, пасхи. Что это символизирует?
Да, очень хороший вопрос, и я хотел бы обратить внимание, что если в прошлом году из-за особых мер, которые нам продиктовала пандемия, наше священноначалие пошло на уступки, так скажем, острой необходимости и допустило возможность мирянам самим с особой молитвой благословлять себе в пищу особые пасхальные яства, то в этом году такого распоряжения не поступало, и мы можем смело, с соблюдением, безусловно, всех мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, приходить в храмы, соблюдая социальную дистанцию, нося маску, и приносить свои яства, которые мы предготовили, чтобы с них наша пасхальная трапеза началась. Это действительно обычно тоже символы, которые уже веками сложились в нашем отечестве. Это творожная пасха, это кулич, который богато посыпан посыпкой. Многие приносят мясо, однако я хотел бы напомнить, что само мясо христианам не принято вносить в храмы. Тогда оно освящается снаружи, на церковной территории. Кто-то приносит с собой бутылку вина, и вот эти брашна, это и яства различные освящаются для того, чтобы человек, вот мы христиане, мы привыкли все посвящать Богу. Первое дело, первый урок в школе, первый проект, каждое утро нового дня. Это тоже начало новой непостной трапезы. Это освящение мы привыкли делать средоточием своего праздничного настроения, праздничный стол. Бывает, вот в гости приходишь, еще не все пришли, и все мнутся, потому что за стол сесть некрасиво, и вот там все стынет, но все ждем. То есть трапеза – это некая такая золотая середина для того, чтобы встретить дивный и чудесный праздник Пасхи. И вот мы тоже освящаем нашу трапезу, принося в церковь что-то, что является отчасти нашей жертвой. Поэтому мы стараемся всегда не только принести то, что мы потом унесем, но и добавить от милости и щедрот не самое маленькое или плохо прокрашенное яичко, или старую, купленную в магазине пасочку, а самое лучшее отдать Богу на храм, потому что, естественно, и социальные нужды этим закроются, и будет возможность подарить этот пасхальные дары тем, у кого нет близких и родных. Вот это сделать, конечно, обязательно важно, тем более, что для тех, кто храм посещает редко или вообще не посещает, это удивительный, уникальный повод побывать в храме. Не ради этой еды прийти и увидеть священника, а зайти в храм, приложиться к плащанице Спасителя, которая еще лежит посредине храма, и немножко поговорить с Господом о том, что волнует вас в канун Его великого и светлого воскресения.
Батюшка, вы сейчас напомнили о том, что в прошлом году все мы пропустили ночное пасхальное богослужение. Надеемся, что в этом году все получится, и мы придем в храмы, и люди даже старшего возраста могут прийти и где-то присутствовать на улице, если есть какая-то опасность заходить, если испытывают такое. Чтобы посмотреть, поприсутствовать на богослужении, можно и на улице, будут установлены на многих экранах экраны. А кто-то, если совсем не сможет прийти, можно посмотреть и трансляцию из Вознесенского кафедрального собора в прямом эфире. Это на телеканале ОТС, на телеканале «Союз». Все в прямом эфире. Нельзя пропустить эту службу.
Совершенно верно. Любой считающий себя христианином не может пропустить богослужение самого главного дня в году. Поэтому даже если человек не привык к церковным службам и не может, не хочет, не чувствует себя возможным прийти в храм, хотя бы дома нужно встать ночью. Вот, и перед тем, как всей семьей радоваться этому дивному дню, пропеть хотя бы тропарь Пасхи, по возможности помолиться своими словами.
Вся следующая неделя называется «Светлой». Какие события произойдут на этой неделе?
Я бы прежде всего сказал бы о том, что в течение всей Светлой Седмицы богослужение по уставу должно сохранять все свои особенности самого дня Пасхи. Если, понятно, на маленьких приходских храмах это в меньшей степени возможно, а если мы говорим о кафедральном соборе, то вы увидите, что по торжественности это любой день, будь он вторник или пятница, не будет уступать самому ночному богослужению, потому что радостно будет петь весь лик и хора, и духовенство будет петь громко и радостно пасхальный канон. И после каждого утреннего богослужения проходит крестный ход вокруг храма с колокольным звоном, с окроплением святой водой. И поэтому, если у человека не было возможности или не будет посетить богослужение ночное или вечернее в день Пасхи, что тоже немаловажно. Многие, конечно, из-за семейных дел, из-за ночной службы пропускают это короткое, но очень важное богослужение. Я бы советовал этого не делать. Вечером, в день самого дня Пасхи, в воскресенье вечером совершается удивительная по красоте великая вечерня с чтением Евангелия. Обычно там совершают христосование с прихожанами, раздают
христосование.
Христосование, так называется традиция приветствия, когда мы восклицаем «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» отвечает нам человек, и мы троекратно лобызаемся, целуемся в щеки по древнему русскому обычаю. Вот это приветствие радостное в день Пасхи, последующие 40 дней до дня отдания Пасхи, называется христосованием. Вот для этого христосования можно прийти вечером за это богослужение. Ну и, конечно, в течение этой недели по возможности не забыть о службе церковной и о своих близких и родных, которых мы не видели, или, может быть, с которыми давно не общались. Сделать это вживую, съездить к ним, позвонить по видеосвязи, хотя бы так. А так каждый день будет наполнен праздниками. Я бы хотел, как настоятель храма Георгия Победоносца, не могу не отметить, что в этом году праздник престольный у нашего храма и известного дивного святого великомученика Георгия, покровителя наших военнослужащих, земледельцев, нашего стольного града Москвы. Вот, он выпадает на 6 мая. Поэтому мы будем на протяжении Светлой Седмицы радоваться не только воскресшему Христу, но и памяти нашего покровителя, в чью радостную память была 76 лет назад закончена Великая Отечественная война дивной и славной победой нашего народа. Затем совершаться будут раздробления артеса на Светлой Седмице. Вот, и уже в субботу, в воскресенье пройдут более привычные для нас богослужения воскресного дня. Та неделя будет называться антипасхой, как противостоящая, противолежащая Пасхе, то есть замыкающая собой весь этот радостный круг от воскресения до воскресения. Это все беспрерывная Пасха нашей жизни, нашей души, радости в воскресшем Христе. И это дивное, ликовствующее состояние души наше будет чуть-чуть приглушено со следующей недели, где уже мы вспомним о наших усопших, которых мы не будем сейчас поминать, и в специальной особый день, который называется Радоницей, во вторник следующей недели мы будем христосоваться уже с ними.
Ну, об этих событиях мы поговорим в следующих программах. А сейчас я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. И давайте встречать светлое Христово воскресенье.
Благодарю и вас. Поздравляю всех наших телезрителей с наступающим дивным и великим праздником Светлого Христового Воскресения. Искренне желаю, чтобы воскресший Господь посетил ваши дома, коснулся ваших душ, близким и родным даровал крепкого здравия, телесных, душевных сил. И по возможности постарайтесь встретить эту Пасху достойно, духовно, обязательно посетив богослужение.